Я продолжаю вам рассказывать про то, что, про ту беду, которая случилась с золотым тельцом. Мы с вами остановились на том, что уже сделали этого тельца и хотели приносить перед ним жертвы. Построили, велели Аарону построить 12 жертвенников. 12 жертвенников, на каждое колено по одному жертвеннику, и вознести на них жертвы. Ой, Аарон старался как можно медленнее строить эти жертвенники. Он все ждал, когда же вернется Моше, и все разъяснится, и все поймут, что тельцу поклоняться не надо. Но Моше должен был вернуться только на следующий день, в конце дня. Еще было много времени. И вот рано-рано-рано утром Ецарара, он стал будить всех. Скорее, 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 чтобы они отправились поклоняться тельцу и приносить ему жертвы. Откуда у Ецарара была такая сила? От того, что многие евреи уже поверили в чудо этого тельца и хотели ему поклоняться. Вы знаете, что когда кто-то совершает плохой поступок, совершает грех, то этот плохой поступок он притягивает за собой следующий поступок еще хуже, еще хуже, еще хуже. Он дает силу Ецарара. И вот рано-рано утром они встали и принесли жертвы перед тельцом. И стали пить, есть, гулять и забавляться. Забавляться, как они стали забавляться? Они стали поклоняться этому тельцу. И стали совершать такие поступки, которые ни один из них не стал бы в здравом уме совершать, если бы Ецарара ему не подсказал. Ой, они стали хулиганить и даже некоторые подрались и пролили кровь друг друга. Ой, стали драться. Чего только они там не делали. Ой-ой-ой-ой-ой. А в это время Моше был на горе Синай. В это время Моше получал скрижали завета. Моше, он получил скрижали завета от Ашема со всеми объяснениями, со всей устной Торой и письменной Торой. И вдруг Моше увидел, что Ашем сердится. Ашем говорит очень-очень строго, что Ашем ему сказал. Ашем вдруг говорит Моше: иди спустись! Спустись отсюда! Ой! Моше, когда он поднялся на гору Синай, это не только был подъем на гору, это был духовный подъем. Он поднялся на очень высокую духовную высоту, что он мог, как ангел, не есть и не пить 40 дней и 40 ночей. Он как будто бы все его телесные желания, все его телесные потребности, они как будто бы исчезли. Он был как ангел. Так же, как ангелы, когда они пришли в дом Авраама, вы помните, в дом Авраама, когда пришли в шатер Авраама, три ангела, они вели себя как люди. Они не могли есть по-настоящему, но они делали вид, что они едят, да? Вы помните, что они подносили ко рту еду, и она сразу же сгорала в огне, потому что ангелы, они сделаны из небесного огня. Так же, как ангелы вели себя в гостях, так как принято среди хозяев, Так же и Моше, когда он поднялся на небеса, он вел себя так, как принято вести себя на небесах. Он не ел и не пил. Все это время он получал от Ашема Тору устную и письменную. И вдруг Ашем ему говорит: спустись с этой высоты. Все величие, которое я тебе дал, всю святость и всю духовную высоту, на которую я тебя поднял, я сделал это ради евреев, ради еврейского народа. А сейчас евреи совершили грех, и ты не можешь оставаться на такой высоте, ты должен спуститься к ним. Ты теперь недостоин быть на такой высоте, на высоте ангелов, потому что народ, ради которого я тебя поднял и возвысил, ибо извратился твой народ. Ибо извратился твой народ. Ой, твой народ, который ты вывел из земли египетской. Уклонились от пути, который я им заповедовал. Сделали себе тельца литого и пали ниц перед ним. Принесли жертвы и сказали: это твои божества, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. Посмотрите, что Ашем говорит Моше Рабейну. Извратился твой народ. Что это за твой народ? Разве евреи, это только Моше они принадлежат, это его собственный народ? Моше потом ответит Ашему, что Ашем простит твой народ, твой Ашему принадлежит еврейский народ. О каком народе говорит Ашем? Он говорит: это твой народ, народ, который ты вывел из Египта. Совершенно верно, Ицхок. Это говорится про Эреврав. Ай-яй-яй-яй-яй. Это великое смешение всех народов, которые вышли вместе с евреями из Египта, которых ты принял по собственному разумению. Ты хотел приобщить их, принять их в Герим. И ты не спросил меня. Я не советовал брать их с собой, сказал Ашем. Ты решил, хорошо, чтобы было побольше Герим, чтобы они все были поближе к Ашему, к его святости, его шахине. И вот они развратились и развратили других, испортили евреев. Мало того, что они сами испортились, они еще испортили евреев. Не всех, но многих. Сказал Ашем Моше: я видел этот народ. И вот этот народ, он жестоковыйный, он упрямый и непослушный, и все время поворачивается спиной к тем, кто их порицает, и отказываются слушать. И теперь, сказал Ашем, оставь меня, и мой гнев воспылает против них, и я истреблю их, и сделаю тебя народом великим. У тебя родятся дети, и внуки, и правнуки, они будут великим народом. Вы знаете, когда Ашем сказал Моше Рабейну: спустись, потому что развратился твой народ, Моше, он ничего не мог ответить. Что он может ответить? Что он может ответить Ашему, когда Ашем велит ему спуститься с вершин святости, потому что народ развратился? Но когда Моше услышал слова «оставь меня», и тогда воспылает мой гнев против них. Когда Моше это услышал, он понял, что он может спасти и защитить евреев. Есть такой машаль и насказание про царя, у которого был любимый придворный. У царя был любимый придворный, и этот придворный, царь его всегда спрашивал по всем вопросам, он его возвысил над всеми остальными министрами, он дал ему особые знаки отличия и всегда прислушивался к его словам. И у этого царя был сын. И этот сын, царский сын, ой, он был непослушный, ой, шаловливый. И все время-то он делал что-то такое, что царю очень не нравилось, этот сын. И каждый раз, когда царь сердился на своего непослушного сына, этот придворный, любимый царя, он знал, что царь все-таки любит своего сына. И он всегда-всегда старался защитить царского сына и уговорить царя не наказывать его очень строго. Но однажды царский сын сделал такой нехороший поступок, такую плохую вещь, что царь так рассердился, что царь готов был казнить своего сына. И все увидели гнев царя, и никто не смел сказать слова, потому что царь в таком гневе, что любой, кто может сказать, кто только попробует сказать слово в защиту царского сына, этого принца, нахулиганившего, царь разозлится на него, на самого. И царь кричал, и царь гневался, и он сказал: «Если бы здесь не был мой любимый придворный, я бы уже сейчас бы казнил на месте этого негодного сына». И когда этот придворный услышал: если бы меня не было, то тогда царь... Значит, если я здесь, то я все еще могу заступиться за этого принца и упросить царя дать ему прощение. И тогда этот придворный, конечно же, сразу стал защищать этого принца и уговаривать царя не гневаться очень сильно. Раз царь только из-за того, что я здесь нахожусь, он сразу не наказывает этого сына, значит, у меня еще есть надежда, сказал этот придворный, уговорить царя не казнить сына и дать ему возможность исправиться. Также Моше Рабейну, когда он услышал, что Ашем ему говорит: «Оставь меня», и вот тогда воспылает мой гнев на них. Когда он услышал это: значит, от меня зависит, я могу оставить Ашема, и тогда Ашем истребит их, или я могу не оставить Ашема и упросить Ашема простить евреев. Это был намек, которым Ашем специально дал Моше, и Моше сразу же понял, что можно просить и можно умолять Ашема, чтобы Ашем не истреблял еврейский народ за этот страшный грех, за поклонение золотому тельцу. И тогда Моше сказал, он взмолился перед Ашемом и сказал: «Для чего, Господи, для чего? Для чего воспылать гневу Твоему? Ведь только мудрый к мудрому или герой к герою они могут сердиться друг на друга. А станет ли мудрец сердиться на глупого, на дурачка? Станет ли силач ссориться со слабым и ничтожным противником? Такого не может быть с тобой, Ашем, никто не может сравниться. Ты самый мудрый, самый сильный, самый великий. Разве ты можешь всерьез рассердиться на своих детей, на свой народ, на твой народ, который ты вывел из земли египетской великой силою и могучей рукой? Для чего? Ведь получится так, что египтяне скажут: не только мы получили наказание, Ашем вывел евреев из Египта, и что он с ними сделал? Ха-ха-ха! Он их тоже убил в пустыне, в горах, и стер с лица земли. Чтобы такого не получилось, чтобы не получилось, что египтяне смеются и радуются беде евреев, Ашем, отвратись от своего грозного решения, отвратись от своего палящего гнева и прости евреев и не насылай на них ту беду, которую они заслужили». Моше, Он лучше всех на свете, лучше всех на свете Моше умел разговаривать с Ашемом и уговаривать Ашема, и просить прощения у Ашема. Никто на свете не мог сравниться с Моше в умении обратиться к Ашему с правильными словами. И он сказал, помяни заслугу Аврааму. Ай, если даже евреи нарушили 10 заповедей, 10 заповедей они нарушили, но ведь их отец Авраам подвергся 10 испытаниям. Аврааму ты дал 10 испытаний, и он выстоял, выдержал все 10 испытаний. В заслугу этих 10 испытаний прости евреям грех, что они нарушили 10 заповедей. И дай эту награду Аврааму, и чтобы заглажены были их грехи его заслугами. Вспомни заслугу Авраама, Ицхака и Иакова. Если евреи заслужили казнь сожжением, то вспомни, как Авраам вошел в огонь, в Ур-Каздим, он вошел в огонь во имя твое. И прости в заслугу Авраама, прости им, если они подлежат казни сожжению. Если они подлежат казни убиению мечом, вспомни Ицхаку его заслугу, как он был готов, чтобы его принесли в жертву, чтобы его зарезали на жертвеннике. Он подставил свою шею под острый нож. Вспомни его заслугу во имя твое, как он был готов отдать свою жизнь, и прости их, если они подлежат убиению мечом, если они заслужили такую казнь. О, если они подлежат изгнанию, вспомни заслугу Якова, который отправился в изгнание в Харан. Он ушел из дома своего отца, отправился в изгнание с одной только палкой походной. Он перешел через горы, и в изгнании он страдал от Лавана и его хитрости. Вспомни и отвратись от гнева твоего. Так умолял Моше Рабейну. Ой, Моше Рабейну напомнил Ашема, ты клялся тобою, своим великим... А? Что не было, Илья? Я не услышал. Нет, у тебя все время прерывается, и я никак не могу услышать. Как? Не получается услышать, все время прерывается звук. Давай в конце урока ты задашь мне вопрос, попытаюсь я в конце урока понять, а сейчас я, чтобы не прерывать урок, я продолжу рассказывать. Что? Нет, не слышно. Не слышно, что ты говоришь. Когда была недельная глава, это да, я рассказывал. И Ашем, ты поклялся своим именем. Если бы Ашем, ты поклялся землей и небесами, то это такие вещи, даже земля и небеса, они когда-нибудь исчезнут. И эта клятва могла бы быть остановлена. Но ты, Ашем, не исчезнешь никогда. Твое имя, оно вечное, оно до земли и небес. И после земли и небес оно будет. Ты поклялся тобою, ты не можешь нарушить эту клятву. И ты поклялся, что умножишь потомство, как звезды небесные. И всю эту землю, о которой ты говорил, что ты дашь потомству Авраама, Ицхака и Якова. И когда Моше Рабейну сказал все эти вещи, когда он так молился и так умолял Ашема, и Ашем согласился со словами Моше Рабейну. И решил Ашем, что не будет причинять такую страшную казнь, такую беду народу своему. После того, как Ашем согласился не наказывать евреев немедленно и очень жестоко, только после этого Моше стал спускаться с горы Синай. Только после этого Моше стал спускаться с горы Синай. И в руках у Моше были две скрижали завета с 10 речениями. И вы помните, что почему Моше не было тяжело нести эти скрижали? Что несло эти скрижали? Что помогало Моше нести эти скрижали, что он не чувствовал их тяжести? Кто мне напомнит?
Буквы!
Буквы, святые буквы, написанные Ашемом. Ой, они несли эти скрижали, делали их невесомыми, так что Моше нес эти огромные каменные сапфировые скрижали и не чувствовал их тяжести. Ой, вот он спускается с этими скрижалями, на которых написано с двух сторон. Можно прочитать, что на них написано с обеих сторон. Это было удивительное чудо. И эти буквы были процарапаны в них насквозь, и они не выпадали и не разламывались, потому что и буквы сами несли этот камень. Когда Моше спустился с горы Синай, у самого забора, у самого краешка, у самой границы горы Синай, его встретил его верный ученик Йошуа. Йошуа все 40 дней Йошуа ждал, когда вернется Моше Рабейну. Чтобы сразу же, как только Моше спустится с горы Синай, сразу же приступить к учебе, сразу же начать учить Тору, чтобы ни одной секундочки не потерять. Вы знаете, что все эти 40 дней, пока Моше был на горе Синай, и Йошуа, ему выпадал ман там, где он находился, рядом с ним, у края, у ограждения горы Синай. И Йошуа не знал, что произошло в это время в лагере, где остались все остальные евреи. Он был не вместе с ними, он даже не знал, что там у них такое происходит, он ждал возвращения Моше. И вот, когда они встретились, и вместе с Моше они пошли в сторону еврейского лагеря, еврейского стана, и услышал Йошуа голос народа в его ликовании. И они радовались, и смеялись, и пели, и кричали. Такой шум был, что Йошуа подумал: ой, это что там такое случилось? Война началась? И он сказал Моше Рабейну: я слышу шум сражения, битвы в еврейском стане. Моше ему ответил: это не шум, который возвещает победу, не такой шум, когда герои побеждают и кричат: ура, мы победили. Нет, это не такой шум. И это не шум, не шум, который не крики поражения, как когда те, кого победили, они кричат: ай-яй-яй-яй, помогите, спасите, ай, не убивайте. Нет, я слышу шум безобразия. Я слышу шум хулиганства. Ой, оскорбления, которые огорчают Ашема. Вот что я слышу, какой шум, сказал Моше. Посмотрите, как Моше по тому звуку, который он услышал, сразу понял, что происходит в стане евреев. У меня мой учитель, мой рав Игорь Франк, он не только мой учитель, он еще и преподает в Хейдере, в настоящем Хейдере, в Иерусалиме. преподает старшим мальчикам, уже большим, которые уже в седьмом классе. И вот мне Раф Франк рассказывал, что когда он входит в класс, когда он еще только подходит к классу, он сразу по звуку, он слышит, что произошло на переменке перед этим уроком. Если на переменке перед этим уроком было буйство и шум, и хулиганство, о, это сразу он слышит, еще он не вошел в дверь, он уже слышит по голосам, что было что-то нехорошее. Если он слышит другой шум, то он понимает, что все было в порядке, что это они вернулись с переменки и сразу раскрыли свои книжки и стали уже читать гмару и стали повторять заданный урок. Сразу по тому голосу, который он еще из-за двери слышит в классе, он понимает, что было в предыдущем уроке и что было перед этим на переменке. Сразу все становится ясно. Это также Муше услышал сразу по звуку, что происходит в еврейском стане. И когда он приблизился к стану и увидел тельца и танцы, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, и святые буквы со скрижалей завета взлетели на небеса. Не хотели быть рядом с этой гадостью, с этим тельцом, с этим идолом. Они улетели, вернулись на небеса к Ашему. Ой, они закрыли глаза и взлетели скорее к Ашему обратно. И сразу стали скрижали тяжелыми, и не мог Моше удержать их в руках. И скрижали упали и разбились на куски там, у подножия горы. Ой, и скрижали разбились у подножия горы. И тогда Моше, он вышел вперед, и все евреи увидели, что Моше вернулся. И увидели, как разбиваются скрижали, и все замерли. И те, кто совершил грех, они поняли, какой страшный грех они совершили. И как им было стыдно. И он взял этого тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и растер на мелкие в пыль. И рассеял эту пыль над водою, чтобы вода унесла эту пыль далеко. О. Те, кто совершил грех и не хотели признаться в том, что они согрешили, в том, что они поклонялись золотому тельцу, чтобы проверить, действительно они поклонялись этому тельцу или нет, то Ашем дал им пить эту воду, над которой он развеял пыль, оставшуюся от золотого тельца. И те, кто поклонялись тельцу, как только они попробовали этой воды, как только они испили этой воды с пылью, оставшейся от тельца, они сразу лопнули, как мыльный пузырь, как шарик. Пук! Сразу они лопнули. О, а те, кто не поклонялся...
Я тебе скажу, кто. И как воздушный шар, который скоротит.
А те, кто не поклонялся золотому тельцу, с теми не случилось ничего плохого. Я вам на следующем уроке, я, может быть, вам расскажу... Почему нужно было в такую мелкую пыль растереть этого тельца?